Этой бесцельной и бедственной жизни участь наисознательнейшего существа человека достойна особенного сожаления. Вступить в жизнь, чтобы вкусить неисчислимые муки, горечь которых не искупается малыми радостями бытия, сотворить много злых и безумных дел, ядовитые плоды которых созревают в потомстве, дать жизнь ряду таких же существ, несчастных, ненужных и призрачных, как сон, и умереть. Горький удел. Лучше бы не родиться, а родившись, лучше скорее умереть. Только взаимною жалостью сколько-нибудь облегчается бедственный труд злой жизни. Такова буддийская мораль. Таково умонастроение людей, жалость которых имеет глубокие корни. Другая мораль основана на любви. Если жалость вытекает из признания бытия призрачным, то любовь питается утверждением бытия и признанием его благостной цели. Любовь есть деятельное выражение этого признания блага, этого утверждения бытия. Привязываюсь любовью к тому, что достойно любви, и нахожу достойным любви многое. И если любовь моя имеет глубокие корни, то она становится любовью ко всему, ибо существо всех вещей не приходящее, Отец и Создатель мира жив и благ, бытие радостно. Это мораль, которая наполняет сердце мужеством и бодростью и ведет европейские народы по пути преуспеяния. Можно думать, что эти два типа морали – до последнего почти времени жили отдельно, ныне столкнулись, и европейская мораль, как более жизнестойкая, победит. Победила бы даже уже давно, если бы европейские народы не были расслаблены тем, что, исповедуя на словах библейские и христианские законы, на деле руководятся принципами буддийскими, в области чувства более состраданием, чем любовью, в области метафизики пессимизмом, в религии атеизмом. Проникновение в мысль и чувства европейских народов элементов сострадания, пессимизма, атеизма началось, конечно, уже очень давно. Настолько давно, что в чистом виде религия любви и оптимизма едва ли кем исповедуется в Европе. Да если бы даже два столь глубоко основанные типа морали и пришли в столкновение, оставаясь в их чистом виде, то и тогда едва ли можно было бы иметь уверенность в победе одной стороны над другой, победе решительной и окончательной. Взаимопроникновение этих двух начал скорее дает возможность предсказывать их будущий синтез, создание нового, более совершенного миропостижения, новой морали, новой метафизики. И этот синтез особенно ярко предчувствуется на русской почве. Порча стиля. Текст «Новости и биржевая газета», 1904 год, номер 234, 25 августа, страница 2. Любим жаловаться. Если уж больше не на кого, то на литераторов. Литераторы виноваты в том, что портят стиль. Прежде был хороший стиль, изящный, неторопливый, обстоятельный, дворянский. Теперь стиль нехороший, грубый, нервный, суетливый. Стиль — разночинец. Недостатки в стиле находят двух родов. Одни недостатки происходят от желания писателей выражаться почуднее, другие вкрались помимо желаний авторов, вследствие недостаточного их проникновения в дух русского языка. К первого рода недостаткам относятся слишком короткая, отрывистая фраза, частое употребление союза и неправильная расстановка слов. Другие недостатки — обороты, заимствованные из иностранных языков и из провинциальных говоров. Ревнители чистоты русского языка ужасаются этим недостатком и думают, что испорченный стиль надо исправить, писать в должном согласии с грамматикой и не употреблять нерусских слов и оборотов. А я думаю, что никакой порчи стиля не наблюдается, и те уклонения, какие в речи заметны, вовсе не страшны. И как им не быть? Язык живет, развивается, становится гибче, богаче, становится более способным выразить новые оттенки развивающейся мысли.